вот, наша сегодняшняя тема «Биркота Шахар», что в переводе с иврита означает «утреннее благословление». Улыбка, которая у вас появилась по другой причине, тем не менее, может быть отнесена и к пониманию того, что вы только что сказали. Что значит «утреннее благословление»? Собственно, речь идет о том, что, встав с утра, желательно пораньше, так? Еврей принимает свою основную позицию по отношению к Всевышнему. Какая основная позиция по отношению к Всевышнему? Ответ та, в которой еврей стоит. Почему, кстати, из всех позиций человеческого тела это основная по отношению к Всевышнему? Ну, что я подчеркиваю, когда я говорю «основная по отношению к Всевышнему»? Главная из еврейских молитв так и называется «Амида», правильно? Во время которой еврей стоит. Так вот, потому эта позиция очевидна, как бы мудрецами выделена как главная. Почему она выделена как главная? Почему, когда мы произносим основную еврейскую молитву, мы стоим? Ответ, потому что позиция, когда человек стоит, из трех позиций человеческого тела, самая неустойчивая. Ну, можно стоять, можно сидеть, а можно лежать. Помните, мы говорили с вами, что лежать можно, что называется, всю жизнь, лишь бы пролежней не было. Сидеть можно много часов. А вот стоять совершенно, ну, относительно, да, относительно других положений, это уже, конечно, напрягает. К чему мы подошли таким образом? К тому, что начало, и это то, о чем я пытался намекнуть, говоря, что утреннее благословение уже должно вызывать некую, как бы сказать, сардоническую улыбку. Почему? Потому что сама идея молитвы, как мы учили, это идея понимания недостаточности собственной. То есть, любое мое обращение к Всевышнему – это мое обращение к первопричине, к Создателю, к тому, кто все сделал для меня. И любое такое обращение подразумевает минимальную субординацию. Я правильно говорю? А теперь вдумайтесь, и теперь уже действительно можно улыбаться. Понимаете, я встаю рано утром, и что делаю? Произношу утренние благословления. Перейдем на русский язык. Я благословляю кого? Всевышнего. Ура! Ну, чего вы не смеетесь? Ну, вдумайтесь. Я, при всем уважении к себе, благословляю его. О, так, а тогда о чем идет речь? Нет, слово «благодарность» было бы уместным. Но, к сожалению, иврит не позволяет так оценить то, что мы произносим. О, и то, с чего мы должны начать, что само слово «благословение» желательно выкинуть в мусорную корзину. Поскольку мы никого не благословляем, и уж точно не Всевышнего, который есть первопричина, источник всего. И первое, что я предлагаю сделать, это выкинуть в мусорную корзину, и я не хочу говорить более грубо, русский перевод слов, которыми начинается любое браха, любое признание нами Всевышнего. Я подчеркиваю, не благословление нами Его, а именно признание нами Его. Почему? Слово «барух», и как вообще начинается любое благословление? «Барух ата Ашем». Любое благословение так начинается. Теперь, обычно как переводят? Да. То есть, я говорю Всевышнему. То есть я констатирую факт, что я его вообще благословляю. И что он у меня, слава Богу, благословенненький. Только понимаете, мне даже смеяться не хочется, потому что на самом деле плакать нужно от таких переводов. О, а давайте попробуем посмотреть, с точки зрения, извините, просто языка иврит, как можно по-другому перевести? Барух ата предлагается переводить следующим образом. Барух – это благословение у тебя, Всевышний. Барух – это значит не что я тебя благословляю, благословен ты. А это значит, что барух – это значит, что благословение у тебя. Ты – источник благословения Всевышний. Кстати, заодно, значит, только благословение. Слово немножко, извините, христианством попахивает. По-нашему, по-простому, я бы это слово переводил «изобилие». Ты источник всяческого изобилия, Всевышний. Вот так следует переводить Баруха Таше. Не дай Бог, не я тебя благословляю. Извините, рылом не вышел. При всем уважении. А именно благословение у тебя. Ты источник благословения Всевышнего. Барух, в этом смысле, я, к сожалению, не очень силен в филологии. И потом мне немножко тяжело оценить, это наречие получается. Я даже не знаю, к какой части речи следует отнести в данном случае слово «барух», но это никак не глагол. «Благословляю тебя, Всевышний». Да? Речь идет именно о том, что у него присутствует благословение. По-моему, это возвратный глагол, нет? Это, по-моему, возвратный глагол. Те из наших учеников, которые лучше меня знают в биологии, что называется, нас поправят. Благословен ты, Всевышний, в смысле, что ты источник благословения, что у тебя благословение. Не что я тебя благословляю, благословен ты, Всевышний, в смысле, что ты благословен, то есть ты источник благословения. У тебя благословение. Совершенно верно. Мы признаем, что Всевышний источник всяческого и всякого изобилия. До сих пор. А теперь мы уже готовы перейти к, собственно, вот тем самым утренним благословлением, которое мы произносим, кстати, стоя, чем и подчеркивается их важность. Практически с этих благословений, собственно, начинается, они ведь предваряют молитву. То есть с них и начинается рабочий день еврея. Я имею в виду еврея как профессионала. Беркот ха-Шахар стоя? Да, Беркот ха-Шахар обязательно стоя, и подчеркивается их важность тем самым. Нет, обязательно, во всех нусах, насколько мне известно. Хотя, может быть, на все, что называется, я вам не скажу за всю Одессу. Поскольку я не знаю просто всех еврейских нусахов, но, скажем так, в ашкеназском и в хасидском, извините, стоя. В остальных я просто боюсь ошибиться. Нет, Беркот ха-Шахар не самые первые слова, которые произносят евреи. Мы же помним, первые слова это «Моде Ани». Но сейчас я говорю именно о благословлениях, а уже использовании имени Всевышнего. Причем идет целое, мы сейчас увидим, я бы даже назвал это, может быть, пьеса, если хотите, сценарий, который вводит еврея в философском смысле, вводит его в рабочий еврейский день. Я снова подчеркиваю идею того, что еврея-профессионала, то есть еврея, который сознает себя евреем, который понимает, что он еврей, а из этого уже следует много всего всякого и разного. Итак, вопрос, который мы задаем, каким должно быть первое благословление? Нет, я знаю, что оно все равно будет не таким, каким мы предположим. И я сейчас не обращаюсь к тем, кто знает, каким является первое благословение. Я сейчас обращаюсь к нашему разуму и говорю так. Что мы, во-первых, должны признать? Нет, наличие понятно, но это мы, в любом случае, когда ты говоришь «барух ата», а чем ты это уже признала? Мало того, ты это признал еще раньше, сказав «мода ани». То есть «признаю тебя, Всевышний» и так далее. Здесь же мы говорим об Всевышнем как источнике любого и всяческого благословления. Вот в этом смысле, обращаясь к Всевышнему, он, во-первых, источник чего для меня? Всего окружающего, например, да? Или нет? Создатель меня. Меня, наверное, жизни, правильно? Чего еще? Все это правильно и разумно, но мы пропустили то, что мудрецы, конечно, не пропускают. Давайте читать первое благословение и удивляться. Итак, я читаю. Барух ато Адуйной, Элохейну мелех ха-олам, ашер насан лесехви вина лавхин бен йом увен лайла. Отвечать нам не надо, поскольку мы просто учим в данном случае. Ради учебы можно произносить имя Всевышнего. Именно ради учебы и ради того, чтобы те, кто сейчас это все слышит, знали бы, как правильно произносить это благословение. Единственное, я предупреждаю, что это было произнесено с ашкеназским прононсом. Я могу это изобразить и с сефарским прононсом, но суть же не в прононсе. А суть в том, что перевод уникален. Дело в том, что слово здесь, наверняка даже тем, кто знает иврит, незнакомое, которое прозвучало, было «сехви». Петуху. Нет, есть еще возможность перевести это слово и как «сердцу». Но, в принципе, в данном случае, вы не поверите, но те, кто читали «Мастера и Маргариту», идет прямая ассоциация «Да здравствует петух». Помните Варенуху? О! Итак, мы удивляемся и читаем снова уже по-русски. «Благословение у тебя, Всевышний, ты источник благословения Всевышний». Слово «элокейну» я перевожу как всесильный, точнее, источник всех сил. Почему? Потому что, не поверите, но слово «эль», которое есть одно из имен Всевышнего, имеет еще одно элементарное значение, просто сила. И появляется у нас в Пятикнижии в значении сила, источник силы. Сказано, например, Всевышним Моше,
когда Всевышний посылает Моше к фараону, то Всевышний говорит Моше, поскольку, как вы помните, он был косноязычен, что ты будешь для фараона Элоким, но не Богом ты будешь для фараона, а источником силы, источником, я знаю, исходящих распоряжений, законов, то есть прерогатив. А Аарон будет для тебя кем? Нави, пророком. Нет сомнений, что речь не идет о том, что ты будешь Богом, а Аарон будет пророком. Речь идет о том, что ты будешь источником прерогатив, а Аарон будет твоими устами, потому что слово «нави» на иврите выводится из корня «нив». «Нив» — это уста. Окей. После всех выше сделанных предисловий продолжаем. Итак, снова перевод. «Ты источник благословения Всевышний». Всесильный царь вселенной, который дал петуху разумение. Слово «бина» требует отдельного урока, и я его сейчас, слово это, трогать не буду, поскольку это можно перевести как «мудрость». Я оставлю сейчас «разумение», меня вполне устраивает этот перевод. И если вы переводите «мудрость» на «здоровье», не принципиально, потому что по сравнению с петухом все остальное уже становится менее принципиально. Потому что, извините, ну при чем здесь петух? В качестве первого, что я признаю за Всевышним, как за законодателем, как за источником, который дал петуху разумение различать день и ночь, буквально между днем и между ночью. До сих первое благословение, а теперь давайте попробуем все-таки понять, чего хотят сказать мудрецы. Наше предположение о том, что, во-первых, мы признаем Всевышнего источником меня, оно в чем-то правильно, но мы чуть-чуть ушли в сторону от истины. Дело в том, что есть то, что позволяет мне ощущать себя. Относиться к себе как к себе. То самое первое, с чего по сути все начинается. Что настолько естественно, что оно всегда только подразумевается, а вот у евреев признается. Я говорю сейчас о самосознании. Поймите, еще до всего, если мы говорим о человеке, то мы говорим о его сознании, о его восприятии, о возможности ощущать себя и соотноситься с собой и с миром. Итак, возможность восприятия, несомненно, есть первое, что предшествует всему остальному. Потому что если нет восприятия, то нет больше ничего, я имею в виду, в этом мире. Теперь уже можно попробовать объяснить, при чем здесь петух. Потому что если мы пришли к выводу, что нет сомнений, что первое, в чем мы признаем Всевышнего, это сама возможность признания, вы слышите? Сама возможность признания. То есть, во-первых, за что я должен быть признателен? За возможность признания. За возможность понять себя, понять его существование. Вообще, до некоторой степени понимать то, что меня окружает, и себя самого. До некоторой степени. Теперь, следующий шаг, который нам предстоит сделать, это ассоциативная цепочка от самосознания к петуху. На самом деле, всего еще одно слово поможет нам построить такую цепочку. Все познается в сравнении. Что значит «все познается в сравнении»? Когда речь идет о нашем мозге, то все познается в сравнении. Что это значит? Старый, милый пример. Помните волшебник изумрудного города? А почему изумрудный город был зеленый? Кто-нибудь помнит? О, потому что были очки зеленые. Помните, при входе в этот город всем одевали очки с зелеными стеклами. В результате чего и родился изумрудный город. Теперь мы задаем совсем простой вопрос. Если бы все люди рождались, я здесь хочу очень важный момент подчеркнуть, с любого цвета контактными линзами на глазах. С любого, мне не важно, пусть будут зелеными. Хотите серыми, любыми. То каким бы мы видели цвет, родились бы мы все, ну, я не знаю, с синими линзами контактными на глазах. Ну, красивый цвет. Помните, синий взгляд в упор. Каким бы мы видели мир? Ответ: бесцветным, девочки, а не синим. Ответ: потому что откуда мы знали, что мы видим мир синим? Ну, с чем бы мы сравнили? Мы бы его все видели. Ну, поймите же, когда-то в старые советские времена, в 1990 году, мне довелось быть в Москве. И то, что я там увидел, что называется, буду помнить, пока живу. Это надо было видеть. Это вот громадный супермаркет. На весь супермаркет, ну, совершенно громадный. Три наименования. Одна какая-то банка каких-то болгарских, не знаю, чего-то таких вот плодово-овощных. Стояла в плодово-овощном отделе. И еще два наименования. Масло и колбаса. Теперь, если вы мне захотите задать вопрос, какая колбаса, ответ: просто колбаса. Ну, именно в те годы, в 90-м, может быть, в 91-м, шутили в России как? Ну, человек заходит в магазин и говорит: дайте мне полкилограмма еды. Понимаете, когда есть разное, можно о чем-то говорить. Если мы видим одно, нам не с чем сравнивать, мы видим только синее, то кто мы будем знать, что это синее? И вывод: если бы все имело один вкус, то все было бы безвкусным. Если бы был только один цвет, то все было бы бесцветным. К чему мы с вами подходим? Подходим к важнейшей философской идее, идее недоступности числа один. Даже не числа, как числа один, а философии одного, цельного, совершенного и полного. Ну, помните, что такое инертные газы? Это те, чьи электронные оболочки все заняты. Они не контактируют, у них нет недостатка. Любая возможность контакта нашего разума с чем-то, включая себя самого, подразумевает недостаток. Достаточность не дает возможности контакта. Я хочу вспомнить слова мудрецов Талмуда: «Лот истакель бифней раша» – «Не смотри в лицо мерзавцу». Помните, мы как-то вспоминали эти слова? Почему? А там нет лица. Там черная дыра, искривляющая вокруг себя все. И нет возможности контакта. Что-что? Один на иврите означает очень много разных вещей. Слово «эхад» включает в себя, во-первых, один. Во-вторых, «эхад» – это соединение всего. «Меухад» – корень «эхад». Кроме того, это включает в себя единственность. Знаете, как много в одном слове «эхад»? Единственность. «Яхид» – тот же корень «хад». И что еще? Выделенность. «Ехуд». А кроме того, ахидут, как мы скажем это по-русски, не единство. Ахидут – это и единство, и одинаковость. Да, единство. Да, единство. Ахидут. Понимаете, все это вы сказали, сказав эхад. И потому категория эхад в еврейской философии однозначно только сам Всевышний. Где начинается и с чего начинается человек? Ответ: день второй. День второй, помните, было разделение на верхнее и нижнее. День второй, заканчивается это дело уже в день третий, появляется суша и так далее, и так далее, и так далее. Если вы посмотрите на творение, то вы обнаружите интересную вещь. Что если я хочу описать творение одним словом, то я буду использовать слово «разделение». Разделение целого на части. Почему? А иначе нет возможности сопричастности, нет возможности партнерства, нет места для человека. Человек начинается, и его восприятие начинается только там, где нет полноты. Только там, где есть возможность контакта. И в этом смысле все творение построено по принципу разделения. Почему? Потому что мы, нашим человеческим разумом, способны воспринимать только в сравнении, только идя от частного к целому. Мы не способны охватывать целое. Я приведу маленький пример, потому что, собственно, эта тема нами уже рассматривалась. Вдохновение. Знакомое слово. Так вот, ученые, которых посещала сия капризная дама, утверждают, что те, кого она действительно посетила, во время вот этого процесса, сейчас не будем его касаться подробно, вдохновением, видели сразу все то, что потом им требовалось еще понять, чтобы превратить это в понятное себе. То есть даже на уровне вдохновения, где, казалось бы, вещь появляется целиком, она, очевидно, не наша. И нам потом требуется бина, разумение. И я здесь хочу сказать, все-таки от какого корня идет слово разумение. Ведь на самом деле можно было бы сказать и мудрость. А слово бина, вы не поверите, идет от корня ливнот. А ливнот – это строить. В математике еще это называют индукцией. То есть мы берем части и понемножечку, складывая их, выстраиваем цельное, если нам, конечно, удается довести процесс до конца. Мы не способны воспринимать цельность, и наша в этом смысле задача быть сопричастным. То есть из частей разделенной общности понемножку выходить на саму общность. Чтобы просто подчеркнуть важность вообще восприятия для тех, для кого это все еще не очевидно, я приведу маленький пример. Это замечательный фантастический рассказ, который называется «Посол на проклятую». Проклятой так назвали земляне вновь открытую планету. Почему проклятой? Вовсе не из-за ее каких-то особенно неприятных климатических или прочих условий, а из-за той формы разумной жизни, которую они там обнаружили. Взгляда мельком на движение этой формы жизни, я подчеркиваю, беглого взгляда, хватало для тяжелейшего приступа головной боли. Настолько странным было само их движение, передвижение. Кого в конце концов, в конце рассказа, на чем построен весь рассказ, назначают послом на проклятую? Младенца. Рядом с которым земляне обнаруживают маленькую пирамидку, в которой они предполагают зародыш вот этой самой жизни. В надежде на то, что, находясь друг другом рядом, они хотя бы научатся воспринимать друг друга. Итак, мы уже способны ответить на вопрос, при чем здесь петух? И оценить в этом смысле Булгакова «Да здравствует петух». Дело в том, что сама возможность восприятия, как мы сказали, связана с разделенностью, с тем, что целое Всевышний ради нас поделил на части. А первое разделение было какое? Отделил день от ночи. Понимаете? Петух только символ первого разделения в творении. То есть мы в данном случае благодарим за самосознание, за возможность восприятия вообще. Потому и петух. И потому слово «разумение» идет от корня «строить». Потому что именно так наш мозг все воспринимает. Если нет вопросов, бежим дальше. Следующая серия благословлений, она состоит из трех. Причем учтите, что порядок в сидурах может быть разным, этих благословлений. Потому нам сейчас важен не порядок, а именно серия из трех благословлений. Почему я их объединяю в серию? Потому что для мужчины все эти три благословления построены в одной форме, в отрицательной. Мужчина, для женщины, мы сейчас скажем, будет другое одно из этих трех благословлений, но мужчина произносит три признания Всевышнему, но в отрицательной форме. Итак, первое из них, что-что? Да, спасибо, что не. Совершенно верно. Благодарю, что не сделал меня. Читаем. Ты источник благословения Всевышний, всесильный царь вселенной, что не сделал меня не евреем. Еще одно. Что не сделал меня не свободным. Я хочу это перевести именно как не свободным. И не сделал меня не мужчиной, то есть не сделал меня женщиной. Но смысл здесь тот же самый, именно не мужчиной. Он, еще раз. Нет сомнений, что бессмысленно вот в этой ситуации благодарить за то, что не сделал нас животным, потому что животное с тем же успехом может надо благодарить его, что не сделал нас камнем и так далее. Понятно, что сама возможность признавать и благодарить подразумевает человека. Но этим человеком может быть, извините, раб, может быть женщина и может быть не еврей. И ничего плохого в трех словах, которые сейчас произнес, не свободный, все-таки, наверное, все-таки отрицательная коннотация, ну уж сказать что-то отрицательное о неевреи и женщине, бессмыслица. Он стал евреем. Простите. Его именно Всевышний сделал. Господа, господа. Давайте обратим ваше внимание на одну замечательно важную вещь, которая, по-моему, все объясняет. Можете себе представить маленькую картинку, совсем маленькую картинку. 1900 год, или, простите, 1901 год. В Иерусалиме до сих пор есть новые ворота в стене старого города. Вот если вы стоите в конце улицы Яфо, то пойти вдоль по стене, это как бы южная стена старого города, вы придете к Яфским воротам. А если вы повернете влево, то буквально через 50 метров вы обнаружите небольшие ворота. Их называют новыми. Их сделали в 1901 году. Ну, 100 лет назад всего. По причине. По причине приезда в святой город Иерусалим кайзера Вильгельма, большого друга турецкого султана, которые вместе по вновь выстроенной дороге железной и посетили город Иерусалим. Так вот, по этому поводу как раз и следующая история. Некий еврей стремглав мчится по улице в тот самый день, когда кайзер Вильгельм плюс турецкий султан через новые ворота. Ну, понятно, что Вильгельм был первым, кто вошел в эти ворота. Для того они и были сделаны специально, чтобы он был первым, кто в них войдет. Но чтобы не входил через все ворота, в которые входят всякие разные простые смертные. И главный ашкеназский раввин Иерусалима, рав Шмуэль из Саланта, не путайте с равом Исраэлем Липкиным, Салантером, он тоже был из Саланта, но это другой, главный ашкеназский раввин Иерусалима, хватает этого еврея за фалду его, ну не смокинга, а еврейского одеяния, капоты, и что ему говорит? Куда, рэб Юди, куда господин еврей так торопится? Говорит, рэб, я хочу посмотреть на турецкого султана. Говорит, а что уважаемому господину еврею так приспичило, простите, посмотреть на этого турецкого султана? Ну, говорит, ну как же? Я, говорит, каждое утро произношу благословение и благодарю Всевышнего за то, что он не сделал меня гоем. И конкретно, имею в виду, не сделал меня турецким султаном. Это не анекдот, девочки. Это было на самом деле. Ну, потому что, наверное, в этом мире было мало людей, которые были бы более богаты или имели бы более завидное положение в мире, чем турецкий султан в 1901 году. Не забывайте, что мы говорим о евреи Иерусалима, а Иерусалим тогда принадлежал Оттоманской империи. То есть это был, как бы вам сегодня объяснить, ну, Билл Гейтс, хорошо? Только больше, чем Билл Гейтс, потому что он просто не просто был богат, он еще был, извините, абсолютным монархом, что в начале 20-го столетия уже было таких монархов совсем немного. Был Николай Палкин, то есть, прошу прощения, Николай II, не Палкин, последний Николай. Вот, был абсолютный монарх, и то в 905 году его немножко ограничили. А уж этого оттаманского до революции Млада Турок в 1907 году никто ничем не ограничивал. Теперь понимаете, о чем идет речь и за что мы благодарим Всевышнего? За то, что не сделал нас турецким султаном. За то, что не сделал нас самым богатым человеком в мире. За то, что не сделал нас президентом Америки, самым могущественным, в кавычках, человеком в мире. В чем идея? Вы не поверите, скромность. Почему скромность? Потому что отрицательная форма. Ведь, казалось бы, как можно было сказать? Спасибо тебе, дорогой Всевышний, что сделал меня евреем. Что за форма? Не сделал меня не евреем. Ответ, покажите мне еврея, который может сказать о себе, что я еврей. Имея это в виду. Я имею в виду евреи по профессии, я имею в виду профессиональную занятость. И потому все, о чем мы можем говорить, это о потенциале. За что мы благодарим Всевышнего, когда мы даем три отрицательных формы? И тут мы подходим к знаменитому феминистскому вопросу. Что ж получается? Мужчина, извините, благодарит за то, что его не сделали какой-то там бабой. А женщина, знаете, так смиренно говорит, ну, Всевышний, ну, что делать, сделал меня женщиной. Ну, ладно, ну, признаю. О чем идет речь? Речь идет об одной очень важной вещи. Когда перед строем вызывают добровольца, я имею в виду в армии, то тот, кто вызывается, и его выбирают, что говорит в старое советское время? Да? Рад служить там и так далее. И там. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Но это уже горе от ума. Я к чему, господа? Я к тому, что речь идет о потенциале. Речь идет о тех дополнительных обязанностях, которые есть на этом гиперактивном существе, чье имя мужчина. И только об этом. Практически за что благодарит мужчина и за что благодарит любой еврей или еврейка? За те дополнительные обязанности, которые на нас возложены. Никто не может сказать о себе, что он свободен. Все мы потенциально свободны. Никто не может сказать о себе, что мы евреи. Потому что мы только потенциально евреи. А состоялись мы или нет, как евреи, это, что называется, только Всевышний знает. И в любом случае брать на себя ответственность и говорить о себе, как о евреи, а в зеркало посмотреть не хотите? Это вы? Это мы евреи? И когда мужчина говорит о признательности и признании того, что его не сделали женщиной, он говорит о чем? О тех дополнительных вещах, которые он обязан делать. Дополнительном потенциале нереализованных мицвот. Нереализованных законов Торы, которые он обязан, а женщина не обязана. И в этом смысле мы можем проследить здесь четкую иерархию. Менее всего обязан не еврей. Не еврей обязан всем принципам Ноаха. Еврейский раб, особый статус, который мы сейчас не обсуждаем, обязан все запреты. И, соответственно, еврейская женщина обязана еще больше, да? Она не обязана только те вещи, которые связаны со временем. То, что вообще говоря, женщина – прототип вечности, вечного существа. Потому она основа шаббата, женское начало, основа мира, который называется следующим. Хотя правильно было бы его называть приходящий мир. Улам аба, господа, это мир приходящий, или который уже пришел, но никак не следующий. Ну, это ладно, это тема для еще одного разговора. А пока есть ли вопросы по поводу отрицательных, в отрицательной форме произносимых благодарений? Потенциал. Отрицательная форма означает потенциал. Все три благословения – это благодарность Всевышнему за то, что Он нам предоставил возможность работать на максимально высоком уровне. При этом женщина признает, что ее уровень максимальный. То есть ей не требуется всего того, что требуется мужчине. Естественно, за то, что ты не сделал меня не евреем. То есть ты мне дал потенциал еврея. Очевидно. За потенциал. Смотри, ты можешь видеть потенциал как положительную вещь, ты можешь видеть как недостаточность. Естественно, потому что если бы я был бы совершенен, то за что бы мне было бы благодарить? Меня бы не было. То есть было бы за что благодарить, но не был бы тогда я. Вся идея недостаточности человека, мы это уже тоже учили, в чем? В том, чтобы я был сопричиной своего совершенства, чтобы я имел к нему отношение. Не чтобы меня сделали совершенным и все, а чтобы я имел отношение к собственному совершенству. И потому мы должны благодарить за недостаточность. Но в данном случае речь идет о потенциале, так что это хороший недостаток. Вложен в нас потенциал. Чего? Мы потенциально евреи. Мы потенциально свободны. У нас есть потенциал даже на те законы, которые женщина не обязана выполнять. Вот это смысл этих трех благословений. Мы переходим дальше к благословению уже номер 5. Барух ата Ашем, Элокейну мелех аолам, покеах иврим. За что благодарим? За прозревающий слепых, дающий зрение слепым. Кто слепые? Почему мы слепые? Нет, девочки, мы говорим с вами сейчас не на уровне кабалы, мы сейчас с вами говорим на простом нашем советском уровне. Девочки, вы не поверите, но мы с вами слепые. Почему? Потому что когда мы спим, у нас глаза закрыты, девочки. Мы благодарим Всевышнего за то, что Он дал нам возможность видеть. Это очень важная возможность. Говорят мудрецы, что невидящий подобен мертвому. О, слепые этого не говорят. Да. Это, пожалуйста, но это молитва. А здесь благодарность, здесь признание. Что мне сейчас очень важно, почему, собственно, слепого, почему не глухой, как мертвый? Почему одноногий не как мертвый? Почему именно слепой? Это же не дай Бог, он же не мертвый. Что-что? Более того, даже не просто самых важных. Если хотите, наше эмоциональное отношение непосредственно связано со зрением. В особенности со зрением. Почему? Мудрецы приводят такой пример. Слепой не может насытиться. О чем идет речь? Извините, может столько съесть, что не дай Бог. Когда вы не видите то, что вы едите, то это не совсем то, что мы зрячие подразумеваем под едой. В этом мире присутствует потрясающе важная компонента, необходимая, которая связана именно со зрением. Вот. И в этом смысле более даже полным будет объяснение к следующему благословению. Оно объяснит то, о чем мы сейчас с вами говорим. Начинается целая серия благословений, которая подразумевает что? Вообще, о чем мы говорим? Во-первых, мы поблагодарили и признали Всевышнего как источник того, кто дал нам возможность воспринимать. После этого дал нам потенциал для работы. А теперь уже идут благословения, которые говорят о подготовке к самой работе. Глаза совершенно необходимы, нет сомнений. Но следующее признание наше, оно еще более удивительно. Матир асурим. Буквально так это называется, разрешающий узников. Ну, по-нашему, освобождающий узников. Кто узники? Опять мы. То только о себе. А в каком смысле мы узники? Ответ – нет, 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 девочки, проще. Нет более страшной темницы, чем темница собственного тела. Даже каменный мешок, в который в карцер запирают узника, это, извините, большая роскошь по сравнению с запертостью в собственном теле. Без возможности… Что-что? Да. Это малоприятная вещь. Мы знаем из Талмуда, что ощущение души, которую заставляют быть связанной с телом, похоже на ощущение человека, которого заталкивают в каменный мешок. Настолько тело ограничивает возможности души. К чему мы подходим таким образом? Да. Мы говорим после того, как мы признали Всевышнего, и признательны ему, выразили признательность за возможность восприятия, понимания вообще. После этого мы признали его источником потенциала, который нам дан. И после вот сейчас мы начинаем говорить о целом ряде благословений, в принципе, уже идут до конца. Это последняя, третья группа благословений. Кроме самого последнего, это немножко отдельная, четвертая группа. Но третья группа благословений – это благословения, которые приготавливают нас к работе. То есть благодарность за возможность реализовать потенциал. Сначала мы благодарили за потенциал, теперь мы уже говорим за возможность его реализовать. что невозможно, очевидно, без владения членами собственного тела. Поймите, когда я лежу, я не могу двинуть рукой или двинуть ногой. Точнее, если даже спящий двигает, то это не он двигает. Потому что я здесь не присутствую. И когда душа снова оказывается связанной с телом после сна, в полном объеме, то одна из потрясающих возможностей, которая нам дана, это управлять этим телом, не быть в нем запертым. По крайней мере, не быть в нем запертым физически, а только духовно. Мы владеем, мы были как узники. И нет более страшной темницы, чем темница собственного тела. Мы не владели своими членами. Мы не владели своими руками, не владели своими ногами. Мы спали. А смерть в этом смысле подобна смерти. То есть не владению душой телом. Что-что? Сон, простите, подобен смерти, я имел в виду. Сон подобен смерти. Следующее благословение вызывает некое удивление. Если мы с вами соглашаемся на том, что действительно очень важно видеть, может быть, в каком-то смысле еще более важно иметь возможность двигаться, владеть, поднять руку, отдать приказ своей ноге и рассчитывать на ее благонадежность. На все те мелочи, которые, не дай Бог, если их нет, делают человека неспособным к очень многому, то следующее благословение, оно вызывает некое удивление. То следующее благословение будет такое. Баух ато адуйной элогейну мелехоулам зокев кфуфим. Распрямляющий, выпрямляющий, сгорбленных. Речь опять обо мне. Нет, не в смысле, что у нас с вами горб, а в смысле того, что вы не поверите, но есть всего две вещи, которым, если ребенка не научить, он не будет в обществе своих подобных, то сам он не научится. Эти две вещи – это говорить и прямо ходить. Сама возможность расправиться и встать – совершенно необходимая вещь при работе на Всевышнего, поскольку, мы сейчас увидим, речь идет о главной из работ еврея – о молитве. А молитву, сутьевую, главную молитву, надо обязательно говорить стоя. А стоя подразумевает возможность встать, расправиться. Чуть встать мы отдельно еще сейчас будем благодарить, но расправиться. Если хотите, на уровне анатомическом владеть собственным спинным мозгом, позвоночником. Нет, горбатые говорят, потому что горбатые, они, извините, все-таки распрямляются. Не до конца, но распрямляются. Но те, кто, извините, скажем так, попали в волчью стаю в возрасте там, 2 месяцев и выросли волками, то они вообще не говорят и не ходят. Ну, просто маленьких детей типа Маугли, если их вовремя не спасти, они никогда не овладеют вот этими двумя вещами. И они умирают, у них биологический цикл меняется, они умирают как волки в 20 лет. Да. Дающий мне возможность прямо стоять. Почему прямо? Потому что это совершенно необходимо для молитвы. Нет. Не только из-за этого. Но как ни странно, по еврейской шкале ценностей это главное. Это другой вопрос. На самом деле, если хотите, максимально неустойчивое положение, это не положение, где я стою, а положение, где я раскачиваюсь. То есть я стою и при этом еще раскачиваюсь. Это максимум уже неустойчивости. Сгибаться, есть места, где просто мы кланяемся, а не сгибаемся. Это поклон, это отдельная история. Нет сомнений, что все эти благословения имеют еще и духовный смысл. Мы сейчас с вами говорим только о простом материальном смысле. И следующее уже благословение продолжает ту же самую идею. «Рока аарец аламаим» – «расстилающий землю на водах». Как вы помните, земля появилась из воды. Мы говорили в мы говорим в очень продвинутом курсе «Семнее творение» более подробно о том, что это значит. Расстилающий землю над водами. Что мне сейчас важно? За что мы здесь благодарим Всевышнего? За возможность стоять. Потому что мало иметь власть над собственным позвоночником и распрямиться. Извините, если вы посреди моря, и что вам поможет, что вы распрямились? Стоять-то вы все равно не сможете. И следующее благословение продолжает ту же самую идею. Обратите внимание, все построено в одну сторону. Какое будет следующее благословение?